Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте, друзья. Светлый вечер на Светлом радио. Мы возвращаемся в нашу студию. Напомню, что сегодня здесь Марина Борисова, я Алексей Пичугин, ваши ведущие, а в гостях у нас священник Сергий Чураков, клирик храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке и помощник заведующего иконописной школы при Московской духовной академии.
Отец Сергий, вот мы сейчас говорили о том, как в советские времена героически спасалось церковное искусство, но при всех плюсах, что оно действительно спасалось, есть, на мой взгляд, один, наверное, все-таки минус. Оно ушло в музей. Оно сохранилось, но оно сохранилось в музее. Оно как бы выпало из ткани богослужебной жизни. И что-то можно вернуть, а что-то ведь и не вернешь.
А что-то очень хорошо, что не вернешь. Я бы вот тут поспорил. Вот это вот такая. Сейчас мы выйдем на такую мою любимую тему для спора: церковь-музей.
Я, как сын потомственных реставраторов, как раз стою на середине, собственно говоря, позиции. Я считаю, что очень хорошо. И по-другому не может быть, что наши шедевры находятся под надежным профессиональным контролем.
Да-да-да.
Потому что, к сожалению, и 19 и 18 век показал, что в церковной среде у нас не развилась культура сохранения памятника. И многие записи по древнейшим иконам тому свидетельствуют. Не было отношения к предмету почитания как еще к шедевру искусства, как к шедевру той традиции, которую надо сохранить и ничего своего не накладывать. И в советский период произошло вот та расчистка, которая нам раскрыла Владимирскую, раскрыла нам Донскую, раскрыла нам Рублёва и Дионисия. И сейчас тот статус-кво, который существует, что мы можем прийти к этим иконам, мы можем их увидеть, но при этом они находятся под профессиональным, так сказать, наблюдением и сохранением, те, которые никогда церковь не сможет обеспечить, просто чисто технически.
Никто ведь никогда не запретит молиться у икон, которые находятся в музее. Да, это они за скобками литургического пространства. Но есть прекрасный пример храма святителя Николая в Толмачах, где та же Владимирская икона, она в этом литургическом пространстве
находится.
Я хотел
как раз сказать этот пример как наиболее лучший, наверное, да. Но мы не можем иметь всюду филиалы Третьяковской галереи для того, чтобы создавать такие площадки.
Хотя... Я знаю, к сожалению, да, еще раз простите, пожалуйста, что перебиваю, я знаю плохой пример, когда настоятель храма, который вернул после многих лет филиала там, одного из крупнейших московских российских музеев, вернули церкви, он взял список чудотворной иконы, хранившейся в саркофаге с датчиками, вытащил и понес на крестный ход в престольный праздник храма. Естественно, весь красочный слой поплыл. Но вот это такой пример. А можно сказать, 18 век, конечно, тогда вообще у нас никак в стране не развивалась история сохранения наследия, но еще бы чуть-чуть, и храм Покрова на Нерли, тот самый чудесный, который мы сейчас считаем частью нашего, вот вообще храм, который сформировал вот эту нашу великую русскую культуру во многом, если бы все пошло так, как задумал игумен Боголюбского монастыря соседнего, то белый камень от этого храма пошел бы на строительство святых ворот обители. Просто с подрядчиком о цене не договорились.
Ну, после этих ужасных рассказов хочется вернуться в стены храма. И то, что мне интересно, вот хорошо, есть... шедевры, они же чудотворные иконы, сохраненные фрески удивительные, место им в музее, мы не спорим, а чему место в храме? Ведь на самом деле совершенно непонятна роль иконы в 21 веке для участия ее в богослужении. Потому что начинаешь читать святых отцов, они вообще советуют молиться с закрытыми глазами. Икон очень много разных, и 18 века, и воспроизведенные образцы более ранних иконописных школ. Но для того, чтобы человек, войдя в православный храм, не просто вот отметил для себя, что вот висят иконы, надо там свечки поставить, надо приложиться, а чтобы он почувствовал вот эту вот какую-то внутреннюю вибрацию, соединяющую его с тем, что на этих иконах изображено, что нужно. Именно для восприятия современного человека, который уже и в музее-то не очень воспринимает краски.
Да, бесспорно, культура созерцания, культура восприятия и восприятия духовного, она, конечно, во многом утрачена в силу и нашего современного клипового такого сознания, мышления. Смена большого количества картинок, которые мы постоянно, так сказать, видим. И это мешает, конечно, нам увидеть то прекрасное, что, конечно, скрыто за каким-то, может быть, внешне очень скромным обликом. Но здесь стоит вопрос о, наверное, духовном наполнении, которое необходимо для иконы. То есть вот то, что в Бога-человеке Христе соединилось человеческое и божественное, он истинный Бог, истинный человек, так и в предметах церковных это необходимо. И отсутствие одного или отсутствие другого, оно наносит ущерб. На прекрасно написана икона с точки зрения высокого искусства, так скажем, она может быть полностью холодной. И наоборот, лубочная икона ярославского деревенского мастера, она может быть прекрасна в своей непосредственности, в своей искренности и в своей одухотворенности. Вы знаете, даже вот про современные иконы, если мы говорим, то мне множество раз такие серьезные иконописцы, люди, которые, как бы сказать, не просто художники, но люди, живущие такой глубокой церковной жизнью, говорили о том, что придя в храм к написанной им иконой там, через месяц, создавалось полное ощущение, что это не они написали. То есть икона, да, вроде все, я же, как сказать, знаю, что я ее написал. А вот моя и не моя одновременно. Это вот как рожденный ребенок. То есть он был твой, а теперь он уже в мире. И он приобретает что-то свое, что тебе уже не принадлежит, и не надо на это претендовать. Вот так и икона. Рожденная икона, правильно рожденная, она должна приобрести, как говорится, в наборе намоленность. Да? То есть это те вещи, которые не поддаются какому-то рациональному формулировке. Да? Это то, что можно воспринять в молитвенном созерцании, в молитвенном обращении к ней.
Мне кажется, что есть еще благоприобретенное такое отношение, тоже последних десятилетий, пожалуй, когда появилось достаточно много иконописных школ и какое-то количество людей, которые привыкают изначально копировать образцы, строго не отступая ни на йоту от определенного образца. Но ведь этого же не было. Этого же даже в XIX веке еще не было. Ведь скорее не копировали образцы, а повторяли, но повторяли самостоятельно.
Да, если мы посмотрим на икону Владимирской письма Андрея Рублева, мы поймем, что это совсем не копия Владимирской иконы, которую видел преподобный Андрей, но тем не менее она передает главное, она передает дух и извод этого образа чудотворного. Также и с вопросом о копировании. Здесь вопрос не в самой форме, копировать или не копировать, а в том, как человек копирует. То есть любая вообще наша культура, это всегда должно быть псевдоэпиграфы. Это всегда попытка украсить то, что было сделано до тебя. И вот в этой цепочке передачи и происходит формирование новых образов, формирование новых стилей, которые вобрали в себя предыдущие поколения, предыдущий опыт искусства. И так, в принципе, искусство и развивается. А в 20 веке, в силу того, что вся традиция была, как мы говорим, отрезана, то возвращение нас сейчас к копированию образцов — это не попытка уйти в какое-то переписывание текстов, да, или переписывания уже известных образцов, а это попытка через копирование набраться того духа, набраться того световидения, цвета восприятия, того, той философии, можно так даже сказать. И без, как вот, да, если человек много не прочитал достаточно литературы, как он может быть хорошим писателем?
Ну или художник, который все равно, обучаясь художеству, ну, искусству, в профильном вузе, я не знаю, там, в училище, все равно он будет какое-то время копировать великих художников. Там он посвятит целую, ну, достаточно долгое время своего обучения тому, что он будет копировать. И это один из залогов, мне кажется, того, что он... не станет в какой-то момент... Вот у меня был, есть очень хороший товарищ, который в свое время сказал, вот это живопись переходного периода, имея в виду картинки, которые продавались в переходе на Крымском валу от ЦДХ к парку Горького.
Но мне кажется, тут не только дело в том, что это живопись переходного периода. Мне кажется, что скорее возрождать-то, может быть, нужно не столько стиль письма, сколько образ жизни. Ну, из того, что, к чему мы можем адресоваться, ну, хотя бы возьмем Лескова «Запечатленный ангел». Это артельная жизнь, это совершенно особый мир. И... понятно, что то, что рождалось из-под кисти тех изографов, оно рождалось не только потому, что они умели это делать с точки зрения мастерства живописца.
Да. И вот как раз я тоже хотел вспомнить «Запечатленного ангела», потому что все-таки главное, что передает эта вещь, это любовь этих людей к своему делу. Та любовь, за которую они готовы были умереть. Да? То есть это то отношение трепетное, что им передано от предшествующего поколения, это сохранить, это передать, это украсить. И вот именно такое трепетное отношение и в наших реалиях, оно и позволяет создавать действительно хорошие, намоленные современные образы. И отсутствие такого подхода, а попытка создать некую суммированную, эстетическую, выверенную произведение, которое в себя вберет большое количество цитат, но при этом не будет единым целым, это одна из проблем вот нашего современного искусства. Если вы посмотрите, например, архитектуру начала 20 века, Щусев, храм на Куликовом поле, отсылка сразу видна к архитектуре Средневековья, но при этом это Щусев, это свое слово, переработанное и сказанное вновь.
Как и весь модерн и русский стиль.
Как весь русский стиль, как византийский стиль.
А, кстати, вот я вам тоже задам этот вопрос. Как вы думаете, я его задавал Андрею Анисимову, я задавал его разным людям, которые занимаются церковной архитектурой сейчас. Ответы обычно были достаточно однотипными. Где современная церковная архитектура? Мне говорили, что вот есть канон, который сложился, мы не можем его нарушать, но мы идем, вот, например, в Македонии смотрим кафедральный храм в Скопье и видим, что это современная архитектура, и каноны не то, что там нарушаются или не нарушаются, но там все соблюдено, и пропорции, и удобства, и продумано все для священника и для молящихся. Вот где у нас в России современная церковная архитектура?
Я думаю, что мы в таком как раз переходном периоде, о котором мы говорим, потому что сейчас мы видим как раз такую очень, ну, простите, раздрызганность в стилевом и вообще вот, ну, как бы вот в мировосприятии. Да? Если мы подлетаем с вами к какому-нибудь греческим Салоникам из борта самолета, мы видим единый город с черепичными крышами, который там каждый дом свой, но при этом это 21 век на дворе. Если мы подлетаем к Москве, мы видим громадное количество зелено-красных, желтых заборов и единого ансамбля мы не видим.
То есть в голове народа проблема.
Бесспорно. Бесспорно, я считаю, что наше богатство, оно и наше же, так сказать, наш крест, потому что мы не можем сейчас сказать, кто мы, где мы и что мы хотим. Поэтому часто попытки современного церковного искусства, современной архитектуры церковной, это... Опять еще раз повторюсь, набор цитат. Это не переработанный материал. Отсюда мы взяли из Покрова на Нерли, это мы взяли с Васильева Блаженного, получился красивый храм а-ля Русь. То есть это те самые кокошники, это те самые матрешки, которые продаем для тех, кто не чувствует Россию, а просто хотят видеть некий матрешечный образ.
То есть Гребенщиковская, турки строят мульжи Святой Руси за полчаса.
К сожалению, надо искать смыслы внутри. И без нахождения этих смыслов наше искусство, потому что искусство — это зеркало души, на самом деле. Это зеркало тех процессов, которые происходят у нас в голове.
А в иконописи или иконописи? Вот я не знаю, ну, столько людей меня поправляли, когда я говорил иконописи, сколько людей меня поправляли, когда я говорил иконопись.
Это опять же наша русская «на строке покажи». Да, то есть нужно, так сказать, мы уходим в детали, теряем целое. Неважно, как мы это...
Неважно, согласен,
да,
я согласен.
Главное
да.
о том, что мы должны почувствовать реальную единое целое с тем пространством Древней Руси. Мы должны почувствовать вот эту связь. Мы должны почувствовать то мировосприятие. И это не во внешнем. Это не от того, что ты наденешь лапти или потому, что ты возьмешь кисть, которая связана по образцу времени Андрея Рублева.
Мне недавно прислали фотографию, как выглядит сейчас скит, в котором живет, служит, подвязается архимандрит Зенон в Калужской области. Но вот там вот видно то, о чем вы говорите. Там он сам построил себе этот маленький-маленький храмик, чтобы служить. И вот все это пространство, оно настолько продумано. Это не а-ля Рюс, это не греческое. Это вот что-то новое, действительно новое, но настолько пропитанное всей традицией, что просто удивляешься, поражаешься, как такое вот сейчас действительно иногда может появляться.
Надо отметить, что все-таки эти 30 лет сейчас свободы, они дали неплохой результат. И это, конечно, связано еще и с тем, что, ну, вот если я скажу по примеру нашей иконописной школы, дело в том, что в иконописной школе самый большой конкурс в Русской Православной Церкви в какое-либо учебное заведение. То есть ни в Московскую Духовную Академию, никуда не поступает такое количество на одно место. Это связано с тем, что за эти 25 лет действительно иконописная школа приобрела серьезный авторитет, и она принимает к себе учеников с высшим художественным образованием. Как правило, это не условие, но по факту получается так. Это и выпускники Суриковского, и Строгановского, и в Академии художеств Санкт-Петербурга, и очень на хорошем уровне Ярославское художественное училище. И вот собирание талантливых людей воедино и передача им традиций в пространстве монастыря, в сердце России, в Троице Сергиевой Лавре, оно, конечно, дает свои результаты. И за эти годы существования, да, где-то в районе 500 выпускников было выпущено, опять же, можно на, наверное, пальцах двух рук перечислить тех людей, которые действительно заслуживают, ну вот, действительно, что это явление, что эти люди останутся в церковном искусстве. Но это процесс, который непростой и ни одного десятилетия, чтобы мы увидели действительно, кто мы вот сейчас, живущие в 21 веке, и какое наше церковное искусство, и какое... Тут не вопрос, какое оно должно быть. Оно будет таким, какие мы есть. Вопрос, какие мы должны быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Сергий Чураков, клирик храма святых Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке и помощник заведующего иконописной школы при Московской духовной академии.
Но ведь помимо вот высоких образцов церковного искусства, богослужебная жизнь, она еще проникнута множеством других деталей, которые тоже требуют, мне кажется, особого осмысления в 21 веке. Вот пример. Где-то в 80-е годы в конце в Калужской области мы набрели на один сельский храм, удивительный во всех отношениях, не буду долго о нем рассказывать, расскажу только об одном. Мы там разговорились с настоятелем, и он нам показал, открыл сундук и показал великопостные облачения, которые были подарены этому храму кем-то из близлежащих помещиков в XIX веке. Это фантастической красоты облачения, которые затканы серебряной нитью. Но ни один уже в конце 20 века священник не в состоянии был служить в этих облачениях, потому что безумно тяжелые. Ну, это невероятная красота, но она вот, ее можно достать, посмотреть и убрать. И это ведь не только вот на этом примере, это во всем. Это в церковной утвари, это в массе предметов, которые составляют убранство храма. Меняются сами материалы, меняется восприятие эстетики этих материалов. Я уже не говорю об особой совершенно роли мелодики чтения церковного. Мне посчастливилось какое-то количество лет петь на левом клиросе в храме Воскресения Славущего в Брюсовом переулке, где настоятелем был митрополит Петерим Нечаев. Эти службы я буду помнить на смертном одре. То есть там было продумано, простроено каждое ударение, как там читалось, как пластика движений. То есть это было единое действие, в которое ты входил, и тебе оттуда выходить не хотелось. Не говоря уже о том, что само пребывание внутри этого действия, хотя бы вот в качестве прихожанина, оно воспитывало. Ты уже хотел тоже научиться читать шестопсалмия так, как читали там. Но это просто вот тебя вводило внутрь этого церковного бытия. Сейчас этого практически, я не знаю, может, мне просто не везет, я такого не встречаю. И, может быть, это и не нужно? Или нужно?
Конечно, нужно. К сожалению, мы теряем детали. И теряя детали, начинаем терять целое. Предыдущее поколение людей понимало, как важна та или иная сторона, черточка, которая определяет те или иные то или иное благолепие, благолепие храма, благолепие богослужения. Мне посчастливилось быть рядом с старым московским священником, протоиереем Александром Куликовым, человеком, настоятелем храма Никола в Клёниках, возрождавшего этот чудную общину российскую. Человек, который в свое время получил большую школу, церковную школу, церковной культуры. Он служил с известными иерархами, в том числе такими людьми, как протоиерей Всеволод Шпилер
в Кузнецах.
И вот в его во всех движениях, действиях это была попытка всегда запомнить самое лучшее и принести ее в то новое пространство, где он поставлен служить. И это касалось каждой мелочи, каждой части того или иного богослужения в том или ином момент церковного года. Вот, например, в Великую Субботу мы знаем, что церковь переоблачается из черных рис в белые. И это торжественный момент, когда происходит вот этот переход от Страстной Седмицы к Пасхе. Он по образцу, опять же, это не от своего ума, он эту традицию взял от какого-то из священнослужителей дореволюционной России, выходил на амвон, и в центре храма торжественно переоблачался из черных рис в белые. И это был свой определенный вот этот эффект, то есть вот это снятие церкви с себя вот этих черных рис поста и облачение в ризе белой. Потом он выходил в центр храма и благословлял людей иконой воскресения.
Иногда я знаю, в открытых вратах это делается.
Да, в открытых вратах, да, открывали в царских вратах происходило переоблачение престола с черных на белое. И вот этот весь процесс люди видели. Есть другая традиция, которая при закрытых дверях все переоблачается, и потом уже открываются врата, и потом предстоит блистающая церковь белая. И та, и другая традиция имеет место быть. Но ее надо помнить, ее надо сохранять и понять, как, где лучше тактично ее применить. Но для этого надо любить богослужение, любить церковь.
И традиции тоже, не просто любить, а сохранять их. У меня не так давно возник вопрос, где, сколько у нас осталось московских храмов, где можно увидеть какие-то старые московские церковные традиции. Вот мы рядом с Иловским собором, пожалуйста, здесь буквально меньше километра, но не знаю, насколько там это вот сейчас есть. Хотя он там символизирует для нас вообще русскую церковную жизнь большей части 20 века.
К сожалению, это та же проблема прихода большого количества духовенства в 90-е годы, которые надо было возрождать храмы, и здесь было уже не до научения у старшего поколения, к сожалению. И часто в новых храмах приходили священники, не имеющие опыта, не имеющие той насмотренности о том, как должно быть, а самое главное, не имеющих навыка правильного подхода к сохранению традиции и ее передачи в пространство храма, в пространство богослужения. Но это очень важный вопрос, это очень важная тема, которую нельзя просто опускать руки и говорить о том, что вот раз мы все это уже ушло в прошлое, давайте жить так и живем. Нет. Культура в том и заключается, что надо все время в себя поднимать, поднимать и состояние застоя, и состояние как бы забывания, да, тех или иных вещей. Надо их вспоминать. Надо всматриваться, и мы найдем и богословское обоснование тем или иным вещам, которые в церкви присутствуют. Часто то или иное отменяется, потому что теряется смысл. Люди не понимают, для чего это делалось. И отменяют. И уходит богословский смысл. А если уходят такие смыслы, уходят, то уходят и те как бы духовные нити, духовные ткани, которые, собственно говоря, делают церковь церкви.
То есть начинать это должны духовные школы со своими учениками, которым предстоит принять священнический сан, или как?
И это одна из сторон, конечно, такого возрождения. Это научение молодого поколения вот этому ученическому духу. Вот то, что я вам рассказывал об отце, что я рассказывал об отце Александре Куликове. Это человек, который до старости лет учился, до старости лет вчитывался в те или иные воспоминания, а как делал тот преосвященнейший в XIX веке, а как делал вот этот священник, а он делал так. Но мне кажется, лучше вот это. И вот в таком как бы собирании вот этих бисеринок с истории нашей церковной жизни и получается очень естественное и настоящее для нашего времени и для нашего места церковная жизнь. Часто же сейчас мы видим, происходит опять же вот эта эклектика, мы собираем вот это в греческой церкви что-то делают так, а нам понравилось, давайте мы ее сделаем. А понятно, что это здесь невозможно, потому что здесь другой климат, тут все другое.
Но есть еще, мне кажется, один момент, который в последние годы вышел на передний план. Вот люди молодого церковного поколения часто ориентируются на монастырскую традицию. Мне же посчастливилось застать удивительную разницу, каждый по-своему красивая и насыщенная. Это вот монастырская красота и приходская красота. Это не взаимоисключающие, но они как бы наоборот взаимодополняющие, что ли, друг друга, но они разные. Потому что приход все-таки вот это вот привнесение треб. Это тоже очень красиво, когда люди заказывают молебны и потом сами поют все тропари, потому что они просто знают, кому они молятся и зачем они сюда пришли. Очень много традиций приходских не укладываются в монастырские и наоборот. Сейчас очень часто молодые люди все-таки ориентируются на вот этот образец монастырской красоты, и он получается как бы умозрительный на приходе. Он не включает людей в это.
Да, но это процессы, которые, в принципе, присущи нашему времени. Сейчас мы видим, что очень много такого умозрительного восприятия вообще церковной жизни, вот как правильно, как неправильно, скажите мне, как надо вот по канонам, по уставу отслужить и так далее. А что толку, если нету внутреннего наполнения, если нету понимания то, что в пространстве, естественно, приходской жизни, приходской практики, это свой устав для монастырской службы, это совершенно другой. И там это неплохо и нехорошо, это относится к конкретному месту и конкретной среде, конкретному, так сказать, составу прихода. Вот. И поэтому, конечно, здесь нельзя подходить к этому вопросу. Это должно вырастать естественно. Это должно вырастать через сохранение традиции приходской, конечно же. Но при этом это должно быть приноравлено к тем реалиям, которые происходят. Да, они происходят в нашей жизни, происходят в нашей истории, в характере людей. Но, с другой стороны, церковь вещь неизменная. Она должна свидетельствовать об этой вечной истине. Ее нельзя приспосабливать под изменяющуюся ту или иную реаль там, в характере человека или в его моде, или еще в чем-то. То есть, вот опять же, это грань между вечным и временным, которая, на грани которой стоит церковь, которая должна соединить вот эти процессы в шествии в Царство Божие, так скажем. Да.
Если все-таки мы хотим увидеть действительно традиционное богослужение, ну, пускай будет московское, если мы сейчас с вами находимся в Москве, а если кто-то из наших слушателей приедет в Москву, куда он может пойти? Мы не говорим, что в другом месте плохо, в другом месте как-то не так. Но, может быть, есть какие-то приходы и храмы, где вот эта традиция совершения богослужений, она сохранилась, прошла через десятилетия советского периода и жива до сих пор?
Сложный, наверное, вопрос, но я думаю, что здесь надо ориентироваться на те храмы, которые, конечно же, в первую очередь не закрывались. В этих храмах особенно эта традиция так или иначе присутствует, даже при тех или иных издержках, при тех или иных потерях, все равно там сохранилось больше. Но есть и те храмы новые, восстановленные, где те или иные настоятели, они ставили задачу сохранения московской богослужебной
традиции. Или изучали ее досконально, пытались как-то повторить, да. Смотрели.
Да, да, бесспорно.
Кстати, есть хороший способ без посещения церкви и поиска, вот где же здесь есть, а нет-нет, пойду в другое место, найти на Ютубе записи. Слава богу, есть записи старых московских богослужений того времени, которое вспоминает Марина, вспоминала в начале программы. Да, скорее всего, это какие-то большие архиерейские службы, но, тем не менее, если посидеть долго в интернете, там, потратить на это время, можно найти, посмотреть и насладиться. Это какая-то такая действительно определенная, помимо общей такой богослужебной молитвенной направленности, это еще и такое эстетическое удовольствие для человека, который любит наше восточное христианское богослужение.
Но мне кажется, что тут нету, наверное, рецептов. Просто если человек...
Ну, как совет, один из рецептов, один из советов.
Если человек восприимчив к прекрасному, то он и в церкви воспримет все. Но это тоже надо развивать. Ведь на самом деле, если ребенка не учить воспринимать картины, смотреть, видеть, то он так, наверное, в 9 случаях из 10 и не сможет до конца жизни. И его вполне будет удовлетворять вариант разглядывания глянцевых журналов.
Мы уже будем заканчивать программу, у нас время истекло. Спасибо большое. Напомним, что сегодня у нас в гостях был священник Сергий Чураков, клирик храма святых Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, помощник заведующего иконописной школы при Московской духовной академии. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Спасибо большое. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».